Привет, друзья! Хочу напомнить, что этот выпуск «Кавачая», который мы записали несколько дней назад, можно не только послушать, но и посмотреть в YouTube. Ссылка в описании подкаста. До побачення!
Всем привет, это подкаст «Кавачай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка. Этот подкаст я веду вместе со своим другом, независимым российским журналистом Алексеем Пономарёвым. Здесь мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как нам всем с этим жить дальше. Лёш, привет.
Привет, Аня. Еще один болтологический выпуск для наших фанатов. Сейчас мы немножко поднакопим аудитории в YouTube и сможем звать уже к себе Алексея Арестовича и других тяжеловесов рынка. А пока немножко, наверное, поболтаем снова про накопившиеся за последние дни эмоции. В прошлый раз рассказывала ты много про свои переживания от парада разбитой техники на Крещатике. Сегодня я, пожалуй, поделюсь немножко своим токсом. Очень много у нас обсуждается, может быть, ты тоже видела, Конгресс свободной России, так называемый, в Вильнюсе. На него хотел, кажется, приехать тот самый Алексей Арестович, но не доехал, потому что был очень занят, видимо, подготовкой украинского контрнаступления, которое началось на днях, наконец-то, в активной фазе.
Ты иронизируешь, да, сейчас?
Вот, и... Нет, почему? Почему?
Ну,
почему?
Я не думаю, мы уже обсуждали наши отношения, мое отношение к Алексею Арестовичу, не то чтобы я там как бы была каким-то его хейтеркой, используем феминитив, мне очень нравится в этом случае, но я не думаю, что он занимается подготовкой контрнаступления, прям как-то в это слабо верится.
К чему все это я рассказываю, что странный состав собрался на этом конгрессе? И я, честно говоря, впал в некую околодепрессию, прочитав текст Ильи Азара, моего коллеги в «Новой газете Европа», который, с одной стороны, он местами, наверное, чересчур желчный, ну, как, в принципе, Азар это периодически делает в публичном пространстве. Но в целом, конечно, это производит страшно удручающее впечатление, потому что, с одной стороны, как бы продолжает твориться какой-то трэш, идет война, и параллельно собираются люди в Вильнюсе, которые собираются спасать Россию. И что же мы видим? Во-первых, представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которые находятся в Вильнюсе, собственно говоря, да, это же, мне кажется, никто не скрывает. Большинство этих ребят базируются в Вильнюсе. И кажется, что ФБК сейчас самая эффективная, в общем-то, структура, которая борется против Путина из россиян. Они полностью игнорируют этот конгресс. Но это не мешает, в принципе, остальным уважаемым людям, которые в нем участвуют, собраться, пообсуждать судьбы Родины. Ничего, я так понимаю, конкретного там не предлагается. Во-первых, при всем уважении, например, к шахматному мастерству Гарри Каспарова, при всем уважении к опыту Евгения Чичваркина в построении бизнеса и продаже элитных вин, не очень понятно, почему вот именно как бы эти люди сейчас являются лицом людей, спасающих Россию. Потому что в этом конгрессе участвовали еще активисты, которые, так сказать, на земле оказывают всякое сопротивление путинскому режиму. И к этим активистам относились максимально пренебрежительно. Во время панели, собственно говоря, активистов, которые рассказывали про свои низовые инициативы, в качестве примера, да, можно привести феминистское антивоенное сопротивление. Mm-hmm. Да, помнишь, у нас была там Даша Сиренко, например, в гостях. Мне кажется, они делают суперкрутые, как бы мощные и важные, и опасные вещи, надо сказать, на территории России, в том числе по-прежнему. И вот отношение к вот этому всему со стороны, знаешь, вот этих вот мастодонтов, Алексашенко, Альфред Кох, какой Кох? Ну, 2022 год.
Слушай, ну это эйджизм какой-то. Я вообще, насколько я поняла, я это все вижу со стороны, мне всегда казалось, что у вас, у россиян, которые настроены оппозиционно, есть одна основная претензия к оппозиции, она заключается в том, что оппозиция постоянно между собой ссорится внутри себя и не выступает каким-то единым фронтом. Но я, на самом деле, просто не вижу тут никакой проблемы, потому что мне кажется, что типа бесконечный внутренний спор. Ну, во-первых, я из страны, в которой постоянно это происходит. Но мне что-то кажется, что это признак демократии на самом деле, когда есть конкуренция идей, есть какие-то люди, которые друг друга не любят, там спорят. Вот, у Каспарова, мне кажется, вообще для меня Каспаров тот человек с такой интересной ролью, потому что он типа первый все заметил, но как бы впервые его заметила, там, не знаю, только Новодворская, да. И он такой первый уехал, все наговорил, сказал свои отношения, как бы он был максимально радикальный, и я так понимаю, что многие там российские нынешние оппозиционеры считали, что он излишне радикальный. И тут оказалось, что он был полностью прав с самого начала, и у него сейчас, мне кажется, вайб вот этой, знаешь, жены, которая предупреждала мужа не делать какую-то херню. Он сделал, и она пришла и говорит, а я говорила тебе с самого начала. И начинает его, значит, так пилить.
Ты привела хороший пример. Вот хорошо, Валерия Ильинична Новодворская, да, респекты, как бы действительно, кажется, к ней относились менее серьезно, чем она того заслуживала при жизни. 100%, да. Сейчас да. Ее все с большим уважением вспоминают.
Кстати, не в Украине. Не в Украине. В Украине всегда, ну, как бы в Украине, в принципе, традиционно, из тех людей, которые, скажем так, помнят, кто такая Новодворская, ее как-то еще застал, к ней отношение очень уважительное. Очень уважительное. Ну, потому что она, типа, всегда говорила вещи, которые сейчас актуальны. Как и Немцов.
Ну, я могу привести контрпример. Это, например, Аркадий Бабченко, да? Ну, то есть, как бы, вот он тоже все знал, да, уже давно. И что к нему с большим уважением относится сейчас в Украине, я не знаю.
Ну, Аркадий Бабченко, это очень сложный вопрос, потому что разница между Валерией Новодворской и Аркадием Бабченко заключается в том, что Валерия Новодворская, может быть, потому что она просто не успела, а может быть, потому что она просто не была таким человеком, она не раздавала советы нам. Вот, и в этом как бы пролегает... основная, скажем так, ключевая разница, потому что когда Аркадий Бабченко пишет статью про то, как надо деколонизировать Украину, это выглядит достаточно странно, вот, потому что он, в общем, как бы родился и всю свою жизнь прожил и сделал карьеру в стране, которая Украину колонизировала. И мне кажется, что важнейший момент деколонизации в том, чтобы разрешить бывшие колонии, наконец-то самой решить, как себя деколонизировать, кого убирать президентом, какие ошибки совершить, какие ошибки не совершить.
Нет, конечно, большая разница между Новодворской и Аркадием Бабченко. Я просто вспомнил про Бабченко, когда начала говорить, что вот Каспаров все предвидел, и, значит, поэтому заслужил уважение. Ну да, безусловно, он умный человек, тут с этим сложно поспорить. Другой, и даже Азар отмечает, что на этом конгрессе он там четче других выражал свои мысли и ярче других. Но, блин, не знаю, ну ты знаешь, это типа вот для западных журналистов в какой-то момент Гарри Каспаров стал вот, если кому-то надо позвонить из российской оппозиции, звоним Каспарову. Ну, так вот в какой-то момент выглядел еще там во времена Болотной, то есть 10 лет назад. Вот, и с тех пор Гарри Каспаров как бы в России не появлялся, если я ничего не путаю, он где-то находится за океаном, и вообще не очень понятно, каким образом он связан с Россией, кроме того, что он по-прежнему известный шахматист и когда-то вот тусовался с российской оппозицией. Тут очень какая-то сложная эмоциональная такая штука, да, то есть, с одной стороны, это тоже и ко мне могут прийти, как говорят, чуваки, вот ты в Тбилиси сейчас сидишь, вот вы там все уехали, все, что вы там нам советуете, как, значит, нам лучше Россию обустраивать? Ну да, такая претензия есть, но я, слава богу, как-то стараюсь пока не терять контакты, в общем, во-первых, с людьми, которые находятся в России, и даже присутствую поэтому, в частности, поэтому в имперском чате, чтобы чувствовать настроение масс, хотя меня, конечно, иногда это раздражает очень сильно. Но, блин, я все-таки нахожусь вне России полгода, с тех пор, как началась война. Вот. А сколько находится Гарри Каспаров, боюсь себе представить. То есть это как будто какой-то человек очень оторванный от нынешних российских реалий.
Я поняла, почему это выглядит немножко смешно, потому что, с одной стороны, вообще-то оппозиции нормально сраться между собой, вот, и сраться с властью. Просто проблема в том, что политическое поле, которое занимает российская оппозиция, оно настолько ничтожно мало, что иногда со стороны кажется, что довольно странно драться за конкуренцию на столь маленьком участке, вместо того, чтобы стараться расширять этот участок. И, похоже, это всегда была проблема. Я вспомнила что-то вот 2004 год, когда был Майдан, 2003-2004 год, и там же были как бы несколько оппозиционных политиков. Это Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Сигнебок. Господи, Олег Сигнебок уже настолько давно как бы не в украинской повестке, что я забыла, как его зовут. Вот, Олег Сигнебок — это лидер партии «Свобода», такой очень националистической партии, которая была, кстати, в парламенте до 2004 года, наряду с коммунистами. Да, у нас еще и, господи, были времена, когда у нас коммунисты были в парламенте, это шок. И они между собой как бы не то, чтобы были какими-то очень дружными ребятами, то есть у них, условно, довольно разные идеологии, но они как бы на Майдане выступали достаточно единым фронтом. Причем там была очень интересная история, потому что не могу сказать, что толпа их как-то очень сильно любила. То есть толпа скорее как бы говорила им, что делать, потому что они были такими как бы акторами, то есть они ходили на какие-то переговоры по посольствам, занимались вот этой всей организационной работой, но нельзя было сказать, что они какие-то лидеры Майдана, которые акцептированы Майданом. Это не так. Но мне было просто очень интересно за этим наблюдать, что, в общем, люди, которые вряд ли когда-то окажутся в одной партии, которые, ну, очень разные, особенно там, как бы, Тигнебок очень сильно отличался от двоих остальных, насколько, как бы, вот они все-таки смогли как-то где-то договориться, плюс там еще где-то был Порошенко, еще кто-то.
Ну, у нас такое было в 2012 году тоже, на самом деле, на Болотной. Это был, по-моему, пик, так сказать, оппозиционной активности в России, когда объединились и националисты, и либералы, и левые коммунисты и так далее, там все, и, собственно, оттуда и сложились вот эти, не знаю, 100 тысяч на Болотной и там примерно столько же на проспекте Сахарова на пике, но дальше все снова очень быстро пересрались, когда координационный совет оппозиции возник и так далее. Я еще хотел сказать по поводу твоего комментария про Эйджин, согласен, да, безусловно, я сам уже не, мне его тоже не 21 год, и как бы, наверное, в какой-то момент и меня тоже начнут списывать вслед за Альфредом Кохом, но дело в том, что есть еще один интересная деталь, на одной из главных панелей, я так понимаю, я не присутствовал, вот только из открытых источников могу черпать информацию про этот конгресс. Значит, там сидели Чичваркин, Кох, Сергей Алексашенко и Константин Сонин. Ну, экономист такой. И Сонин говорит в какой-то момент, ну, отвечая то ли на вопрос, то ли вообще-то реплика, просто расходилось видео такое отдельным кусочком про то, что он говорит, что, знаете, вот интересная деталь, что вот сейчас мы смотрим на участников в панели, и, по сути, я могу сказать, что мы все очень похожи между собой, и разница только в том, что у Сергея Алексашенко нет бороды.
Но я утешаю себя тем, что вот пока другие люди делают реальные дела, там... Таисия Бекбулатова возглавляет «Холод», Лиза Осетинская, «The Bell», Галина Тимченко, «Медуза», пока Люси Штейн и Мария Лехина создают реально антивоенное искусство в Швейцарии. Пока... пока Юлия Галямина уже практически в одиночку ведет борьбу в Москве, а Хельга Пирогова только что оказалась в безопасности, пока... Ася Казанцева на 8-м месяце беременности читает подпольные лекции по физике и биомедицине. Значит, вот пока происходит реальная жизнь, это дает возможность нам с бородами и без бороды собираться и обсуждать экономику.
Это, в общем-то, был довольно мощный панч, и мы довольно громко зааплодировали, потому что, ну, вот это такой, да, тоже интересный олдскульный подход, да, давайте соберем вот этих вот мужиков, как бы, очень заслуженных, и типа, и они вот между собой поговорят о том, как же нам спасать Россию от Путина в очередной раз. И мой любимый, кстати, момент в тексте Азара, я просто процитировал его, потому что на нем я просто почти заплакал, это когда, значит, выступает Леонид Невзлин, такой соратник, да, Ходорковского по ЮКОСу, уже даже давно находящийся, живущий в Израиле. Ну, он, собственно, тогда уехал во время дела ЮКОСа, иначе бы он сел в тюрьму. Значит, выступает Леонид Невзлин, и вот что пишет про это Азар. Хочу процитировать прямо этот кусочек. «Закончил бизнесмен свою речь словами „Слава Украине“, на что участники ужина громко ответили „Героям слава“ и зааплодировали. Раздался звон бокалов, а Невзлина сменил саксофонист, заигравший легкий джаз». И я прям, честно говоря, в моей жизни тоже был момент, когда я немножко сотрудничал со структурами Михаила Борисовича Ходорковского. Я просто словил как бы вот этот вайб прям настолько, прям это, ох, вот он, лондонский вайб, элиточки вот этой вот, прям, ай, хорошо, прям легкий джаз, да, я помню.
Ну, блин, а с другой стороны, знаешь, я думаю, ну, вот эти конгрессы, они как бы чтобы что, понимаешь? То есть мне не очень понятно, типа, а чего, как бы, последние какие действия должны последовать? То есть это... ну, какая-то, не знаю, организация партизанского подпольного движения или что. То есть надо же эти разговоры во что-то конвертировать, а не такое ощущение, что как бы ни во что не конвертируются, поэтому сами участники к этому начинают относиться довольно иронично, разве не так?
Это самая главная проблема, потому что, собственно, поэтому ФБК игнорирует просто это напрочь, потому что они считают, что это типа конгресс сбитых летчиков, ну, исторически. И плюс это просто, значит, люди собрались попиздеть, не побоюсь этого слова, и, значит, вот так красиво выпить вина в хорошей компании уважаемых людей и разойтись. И, собственно говоря, в тексте Азара сквозит претензия вот по поводу того, что, значит, всячески обходится тема партизанской борьбы на территории России и так далее, что они советуют, как какой-то активист там спрашивает, а что вот мне делать? У меня там сколько-то детей, 5, что ли, и я вот против войны, я вот не знаю, что делать, и ему Чичваркин говорит, ну, вы, типа, визу сделайте, пока еще можно. Он говорит, ну, я не хочу уезжать. И в итоге ему как бы не дают никакого ответа. Ну, то есть, понятно, что внятного ответа нет, но просто тут они даже не пытаются как бы его придумать, они просто говорят, ну, терпите тогда. Ну, типа, ну или уезжайте.
Как будто бы и белорусы, и россияне не хотят проводить протесты, да, как их проводят украинцы. То есть в какой-то момент слово «Майдан» в Беларуси и в России, ну не в какой-то момент, а довольно давно, стало каким-то типа «токсик». Мы протестуем, но нет, ни в коем случае у нас не должно быть никаких признаков Майдана. И я уже говорила в этом подкасте про белорусов, и сейчас повторю, что я, ну как бы считаю, что это какая-то просто полная дичь и глупость, потому что как бы Майдан является успешным кейсом, все остальное не является успешным кейсом в случае белорусов. протестов россиян. Поэтому почему вы делаете не Майдан, мне непонятно. Разве что потому, что, наверное, слово «Майдан» отпугивает какое-то количество людей, которые были, там, не знаю, типа сильно зазомбированы российским телеком и белорусским. Разве что так. Но вообще это довольно неприятно. Мне кажется, у белорусов, россиян какое-то избегание черной работы, а у нас нет. Но зато у нас и результат есть.
Кстати, вот, например, отдельно Евгений Чичваркин, один из участников этого форума.
Нет, Чичваркин норм, я знаю. Чичваркин норм, да. Да,
я знаю. Да, но я смотрел его потом разговор с Арестовичем, обсуждение в каком-то Ютубе этих событий всех. И там он звучит максимально разумно. Он очень такой, знаешь, харизматичный, приятный и очень говорит, значит, разумные вещи. И одна вещь, правда, меня очень рассмешила, это то, что он говорит, что вот этот конгресс проходил под флагом бело-сине-белым «Свободной России», значит, это флаг, который часть оппозиционно настроенных россиян считают как бы флагом Российской Федерации, но без крови, то есть без красного цвета. И идея в целом довольно красивая. Чичваркин говорит, мне, конечно, вот этот голубой цвет не мой любимый цвет. Тут у меня просто... Я вспомнил, что был такой эпизод, который описан в открытых источниках в тексте Ильи Жигулева про, значит, незапущенные медиа Ходорковского. Был момент, когда Чичваркин приходит и говорит, ребят, ну я посмотрел макет сайта, ну у вас тут фиолетовый цвет, ну нам людей на улице выводить надо, а кто под фиолетовым цветом на улице выйдет?
Я скажу тебе, что это довольно резонное замечание. А кто под фиолетовым цветом выйдет? Это действительно довольно странный цвет для протеста. Возможно, он прав. Мне сейчас вспоминает знаменитейший, просто еще величайший.
Проблема в том, что этот проект
не
задумывался как проект, который должен вывести людей на улицу. Он задумывался как проект, который будет заниматься расследовательской какой-то журналистикой, типа того. Впрямую задача такой не стояла, скажем
тогда
так.
Тогда норм. Не, ну вообще, как бы Чичваркин, я не очень следила за всем, зачем он там говорил когда-либо в жизни. Вот, то есть, я не знаю, если там какие-то зашкварные моменты, может быть, и есть, как и у любого человека, но да, в смысле какой-то коммуникации по поводу Украины, и мы уже говорили об этом тоже, что Чичваркин для меня это пример россиянина, который действует и говорит адекватно. Он наоборот говорит, я помню, что когда в России начинались какие-то очередные протесты, он несколько раз постил фотографии с Майдана и подписывал их. Вот так выглядит настоящий протест. Вот так надо. То есть он как раз в этом смысле понимает.
Другое дело, что вот тема про, условно говоря, Майдан внутри России, ну, блин, камон, Евгений Чичваркин довольно давно тоже не в России. Ну, он бы мог приехать и попробовать организовать Майдан внутри России, если он как бы такой дерзкий, его и показать всем, как поджигать покрышки правильно. Ну, очень хорошо как бы сидеть в Лондоне, значит, владеть магазином с дорогим вином, как бы, и рассуждать о том, как лучше людям складывать баррикады в Москве. Ну, блин, да. Ну, я не знаю. Я вот, честно могу сказать, мне страшно.
Ну, это же и есть, мне кажется, проблема. Мы же все понимаем, что, как бы, типа, этого не может быть в Москве. То есть, ну, или это может быть в каком-то, я не знаю, если там сорвет резьбу, и это будет в какой-то ультра-кровавой, жуткой форме. Я не знаю, но опять же, мне кажется, к этому нет никаких предпосылок. Вот, этого просто не может быть, потому что момент упущен, уже все, это просто не получится.
Мне кажется, для этого должно быть какое-то единение общества, и в частности тех слоев общества, которые не стесняются использовать силу. В частности, например, да, футбольные фанаты сыграли большую роль в Майдане, это, в общем, известная история. В России, на самом деле, тоже в какой-то момент может это полыхнуть, потому что футбольных фанатов сейчас страшно прессуют, и мы даже, мне кажется, про это что-то как-то упоминали в Кавачае, и вся эта история с фан-айди и так далее, и их периодически бьет ОМОН. Они тоже, на самом деле, ощущают некое давление со стороны власти, довольно серьезное в последнее время. Но пока есть абсолютный разлом. Вот есть какие-то там либералы, вот эти вот, значит, которые в Вильнюсе заседают, а есть пацаны, которые болеют там за «Зенит» или за «Спартак», и они скорее, они такие, ну, типа, власти офигели, как бы, но Путина свергать, наверное, не надо, а то получится Майдан, кстати. Вот для них по-прежнему Майдан – это пугающе.
Суть в том, чтобы Майдан получился, в этом и есть суть. Я не знаю, мне кажется, это какая-то супер эта история про клинч для меня. То есть я когда прокручиваю это в голове, то есть я часто слышу своих каких-то сограждан или коллег-журналистов, типа, ну, почему они не пойдут и не свергнут? Или, например, я как-то слышала, что как это так вышло, что белорусы допустили Окрестина, да? Там, потому что если бы это было в Украине, то как бы Окрестина, от него бы не оставили камни на камне. И я, ну, как бы, с одной стороны, у меня есть какая-то эмоциональная составляющая, которую я тоже не понимаю, почему белорусы допустили Окрестина, кого хрена. Вот, как это вообще возможно. Но, с другой стороны, потом рационально я, в принципе, могу ответить на вопрос, как это вообще возможно. И, собственно говоря, в России помирится российская оппозиция или не помирится российская оппозиция. Мне кажется, что это вообще никак не повлияет на исход всей этой истории. И я считаю, что на исход этой истории может повлиять только Украина и поставки оружия, правда. То есть уже все дошло до той фазы, когда это решается так.
Но ты имеешь в виду конкретно завершение войны?
Я думаю, что завершение войны и проигрыш России будет означать окончание Путина в той или иной форме. Может быть, я, конечно, зря надеюсь, но...
Да, мне тоже кажется, что, в любом случае свергать Путина будет не Сергей Алексашенко.
Но, с другой стороны, как бы могли сделать такие люди, как, Чичваркин, Ходорковский и так далее. Например, помогать отмазывать ребят, которые не хотят идти в армию. Вот я считаю, что, кстати, вот есть организации, которые этим занимаются, которые просто, помогают солдатам разрывать контракты. Я считаю, что это одна из самых полезных инициатив, которая есть сейчас в России. Вот она просто, это как давать деньги за СУ, но точно так же помогает разрывать контракты. Все остальное при всем уважении, российское «Мы спасаем детей», Чулпан Хаматова или Лиза Глинка, наверное, пишут кучу плохих комментариев, но я как-то на это сильно плохо реагирую, потому что я считаю, что это решение следствия, а не проблемы, и если бы не было Путина, возможно, не нужно было бы собирать бесконечные деньги на раковых больных детей. Вот, поэтому нужно было поддерживать Путина. Я считаю, что Чулпан, не хочу ее хейтить там и так далее, но она совершила в своей жизни очень серьезную ошибку. Она выбрала не то. Это правда. То есть не было бы Путина, и не было бы этих проблем. Россия богатая страна, и если бы там не воровали деньги, может быть, не надо было спасать этих несчастных детей. Вот. Не было бы Путина, не было бы войны на Донбассе, не нужно было бы вывозить Лизе Глинке оттуда детей тоже. Вот. То есть это все решение каких-то следствий. Поэтому какие-то инициативы по помощи беженцам, я все это понимаю, это... у меня очень спорное отношение к людям, которые помогают украинским беженцам в России. Начнем с того, что мы не называем их беженцами, мы называем их депортированными. Это тоже важный момент. Вот. Но есть какие-то инициативы в России, которые, мне кажется, делают очень правильное дело. И вот, в частности, те люди, которые помогают разрывать контракты, это топ. Это прекрасная идея, это топ. И это можно делать, мне кажется, даже в какой-то более или менее легальной плоскости. И, возможно, это сейчас важнее, чем протесты.
Просто протестов, к сожалению, в данный конкретный момент не может быть, просто потому что, по сути, ядро протестного электората находится сейчас за пределами России. То есть, безусловно, остались много людей, которые сопротивляются тому, что происходит, но все-таки побеждает в этом смысле масса, да, пока у тебя не вышел, как это было в 91-м году, да, когда миллион человек выходил на улицу, да, когда там в Вильнюсе штурмовали телецентр и... против применения силы в других республиках. В Москве выходил миллион человек. И тогда власть не смогла с этим ничего сделать, потому что в итоге военные могли применить силу, но не стали применять силу. Собственно, в этот момент
власть была раздроблена, не забывай. Это все-таки другие обстоятельства.
Безусловно. Так же, как и в Украине. То, что мы с тобой обсуждали, что на стороне Майдана была значительная часть элиты. И людей, у которых были деньги, и медиа, и так далее.
СМИ были не закрыты.
Да. И в России в этом смысле глухо. Вот, поэтому я думаю, что да, что, конечно, свергать Путина приедет не Евгений Чичваркин с бокалом белого, сухого, а отряд каких-то Гиркиных и других неудовлетворенных произошедших военных.
Да, я надеюсь, что они будут настолько долбоёбыми, что они все развалят, и не знаю, что с ними произойдет самое плохое.
Надо будет придумывать, как строить прекрасную Россию будущего. Мы позовем специально Илью
Васильчика. Мы же договаривались.
Будем решать.
Мы договаривались, что мы ставим перед собой реальные цели. Мы не строим прекрасную Россию. Точнее, вы не должны строить прекрасную Россию в будущем. Вы должны строить нормальную Россию в будущем. Нормальную достаточно. Как психотерапия. Знаешь, не обязательно быть самым лучшим. Не обязательно быть суперотличником. Достаточно быть просто нормальным. Это ок. Быть обычным – это ок. Мне кажется, России нужно побыть обычной страной. Вот самоощущением обычной страны. Это очень полезно. Кстати, по поводу еще каких-то низовых инициатив. Я вчера видела материал на службе поддержки, там, где люди рассказывают о том, как им удалось переубедить своих родственников. Дело в том, что существует какой-то... существует какой-то такой общий флоу, да, что это невозможно. И мне очень понравилось то, что есть куча людей, у которых получилось это сделать, и это какая-то тоже важная секс-история, важно знать, что эти люди есть, и есть какие-то способы. Мне кажется, что, может быть, это какая-то безумная инициатива, но если бы, например, прекрасные Каспаров, Чичваркин, я не знаю, организовали бы какие-то курсы по вытягиванию родственников из секты, например. Да? Боже, я понимаю, что звучит, конечно, немножко ебануто, но в целом, помогать людям хотя бы переубеждать своих родственников, это уже немало.
Ну, мы часто к этой теме, на самом деле, возвращаемся, мне кажется, в наших выпусках о том, условно говоря, может ли передача фейк-ньюс кого-то переубедить, потому что как будто это работает внутри пузыря. И то, что я наблюдаю в имперском чате, что, мне кажется, похоже на отношения с родителями в определенном смысле, когда я вижу, что на самом деле чуваки переубеждаются в тот момент, когда они сами делают такой вывод. И один из лайфхаков, который вот в этом материале службы поддержки показан как раз, да, что батя должен сам сделать такой вывод. Алгоритмы ему подсказывают, вот так выстроенные, значит, младшим поколением, чтобы посмотреть Навального там или правильный какой-то YouTube-обзор, там, не знаю, Руслана Левиева хотя бы, где тебе рассказывают правду, да, про войну.
Да-да-да, я все понимаю. Но это один из методов. У меня такая была знакомая антиваксерша. Антиваксеров я не переубеждаю. То есть я иногда с ними там адски срусь в интернете, издеваюсь над ними, пишу гадкие комментарии. Надеюсь, у нас не отпишутся люди после того, как я это рассказала. Но вообще в жизни как бы я отвечаю за свои чужие границы, я не хочу в них влезать, и как бы если человек не хочет колоть себе там вакцину, то есть я как бы стараюсь не лезть. Но есть прекрасный метод, когда ты не приводишь аргументы, а просто задаешь вопросы. Или просто размышляешь вслух при человеке, да, там сам себе задаешь вопросы. И вот у меня был такой кейс, когда я просто задавала вопросы знакомой и не пушила ее, а просто размышляла очень спокойно. И чего, она сделала себе Pfizer в результате этого, хотя она сама пришла к этому и убедила еще своих родителей сделать. Я считаю, что полезное дело, кстати, совершила, когда ее уговорила для общества. Вот, и тут какая-то тоже, вот там тоже люди пишут о том, что как бы не пушить, а просто задавать вопросы, делиться своими чувствами, делиться размышлениями. Вот это хороший момент. И заметь, что там очень много людей ответили, что для них работает Гордеева. Вот, потому что я не люблю интервью Гордеевой, но, видимо, она нашла какую-то вот эту, я думаю, что для женщин, конечно, пусть это прозвучит как сексизм, но мне кажется, что, скорее всего, для женщин. Но вот она нашла, видимо, вот эту интонацию, она говорит больше о людях, о том, насколько плохая война, да, там, насколько это страшно. И, видимо, она подобрала этот ключик, и у нее получается. Поэтому, как бы, вполне конкретные советы. Вот мне кажется, что вообще эту тему нужно развивать, потому что родственников, как мы видим, все-таки переубедить возможно.
Ну, вот просто... Извините, что я все время про это говорю, но я реально, я человек измученный как бы боями в имперском чате. Я очень много раз как бы замахивался для того, чтобы просто послать все и некоторых участников отдельно, и вообще оттуда удалиться, и даже удалялся ряд раз. Но в принципе, мне кажется, что важно продолжать поддерживать какой-то контакт и показывать своим друзьям, что на самом деле они просто находятся в каком-то глобальном заблуждении. Вот очень хорошая была тема, когда был сейчас вот полгода войны, и посмотреть, да, что эти так называемые военкоры писали, да, 24 февраля и 25-го.
Да, да, да.
Про то, что там уже
большое удовольствие.
Киев сейчас падет, там Зеленский бежал, типа в Одессе
высажен
десант. Да-да-да, Харьков уже занят. И они, на самом деле, постепенно, мне кажется, чем дальше... И вот сейчас опять вот Украина начала контрнаступление, все видим, ну, как бы, какая истерика в этих телеграм-каналах. Ну, как не истерика, а такое, ничего не произошло. Не паникуйте, пожалуйста. Ничего не произошло. Все нормально. Просто мы пока еще не начали свое контрнаступление, а украинцы удерживают занятые позиции.
Я очень люблю читать про то, что Россия не может проиграть. Я вижу, что человек это пишет, но это какой-то, может быть, даже не бот, а какой-то реальный человек. Я думаю, что у многих людей в России реально есть искренняя, совершенно искренняя, вот такая истовая вера в то, что как бы, ну, просто мы не можем проиграть, потому что мы не можем. Это тоже какая-то немножко магическая штука, потому что Россия не может проиграть. Вот, чтобы, потому что существует вот этот как бы кейс, скажем так, Второй мировой, да, когда россиян сейчас убеждают в том, что они выиграли, типа, несмотря ни на что, да, там Советский Союз выиграл, хотя не должен был выиграть. И сейчас, типа, как будто бы такая же ситуация. То есть, да, весь мир против нас, но мы все равно выстоим, потому что по-другому быть не можем. Ну, что я могу сказать? Учите историю.
То, что Россия не может проиграть, это заблуждение, которое... Многие россияне испытывали каждый раз, когда случался какой-нибудь очередной чемпионат мира по футболу или Европы, или очная встреча сборных России и Украины, в частности.
Смертин нарушил правила против Мизина, штрафной Шевченко. Наверняка сейчас последует туда перевод мяча в штрафную площадь.
Там Лужный тянет руку, Лужный-то совсем один, совсем один. Филимонов!
О, боже мой!
И Филимонов забрасывает мяч в свои ворота. Да, мы ждали гола Шевченко. Надеялись на то, что его не будет, но что этот гол будет таким. Филимонов поймал мяч и, по сути дела, влетел с ним в свои ворота. Все разговоры о неготовности нашего голкипера к этому матчу. Не хочется их повторять, но они становятся реальностью. Ну, посмотрите, никто не мешал. Мешал только дождь. Злосчастный дождь, который прошел над Лужниками.
Лучше бы, конечно, мы в футбол играли, чем мерились своими имперскими амбициями, точнее, нашими имперскими амбициями и украинскими антиимперскими амбициями.
Украинские амбиции — это типа, боже, просто оставьте нас в покое. Это наше, как говорит, я не знаю, не побоюсь этого слова, наверное, великий украинский поэт Лесь Подерев'янський, не знаю, знаешь ты его или нет, это чувак, который такие пишет довольно матерные пьесы, важный пласт украинской культуры, и он всегда говорил, что как бы наша национальная идея — відъебіться від нас. Вот это наша национальная идея.
Я полностью солидаризируюсь с вашей национальной идеей и очень хотел бы в ней поучаствовать, потому что у меня максимально такое же ощущение.
Спасибо, что слушали нас, и теперь уже не только слушали, но и смотрели нас. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас на YouTube, на Патреоне или на Бусти, где вам удобно, или на других платформах, где вы нас слушаете. Это была Аня Филимонова.
Леша Пономарев. Подкаст «Кавачай». Почуемось.